Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо.
Письмо от отца.
Таня узнала это, потому как сильно стукнуло ее сердце. Она положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате.
А потом взяла и прочла.
Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, мои письма не доходят. Ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света.
Совсем на другом краю света.
Моя давнишняя мечта наконец исполнится. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе.
В нашем городе? Значит, мы встретимся?
Вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня.
Он будет учиться в моем классе.
Во Владивостоке мы сядем на пароход. Ждите нас 1 числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маш, как я виноват перед ней.
В чем виноват?
Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал.
Забывал. Забывал, вообще не помню.
Да и мне она тоже очень редко писала. Даже в тех редких письмах, когда рука ее с трудом выводила по 3 слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит.
И его это тоже пугает.
Ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. Так хорошо это помню.
А я ничего не помню. Ничего.
Таня посмотрела на свои босые, смуглые, сильные ноги. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе?
Никто! Никто! Ну, ведь это же отец приезжает. Это же отец приезжает.
Радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки.
Трам!
Потом легла ничком и так лежала долго, счастливо улыбаясь, пока не вспомнила вдруг, что вовсе и не любит отца.
Ненавижу их! Этого мальчика Колю тоже!
Окно раскрылось, и она снова увидела Фильку в 3-й раз за этот день. Он сидел на завалинке под окном и держал на коленях атлас.
Да нет. Ну, нет такой страны Моросейки. Есть далекая страна Марокко. Вот остров Майорка. А Моросейка это не остров, не полуостров и не материк. Ну зачем ты меня обманываешь, Таня?
Молчи, Филька, молчи. Все равно не люблю.
Таня, ты плакала? Разве я обидел тебя чем-нибудь?
Фу, что ты?
Да есть такая страна Моросейка! Есть! Этот проклятый атлас врет! Никуда не годится! Он совсем не полный! Я даже отлично понял! Учитель говорил нам о ней! Моросейка — это рядом с Африкой! Моросейка! Моросейка!
Вот кто мне будет настоящим другом. Ни на кого его не променяю.
Филька! Я говорила о другом мальчике, не о тебе. Его Коля зовут. Ты прости меня, пожалуйста.
А, если это о другом, если это о другом, то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако, а почему ты его не любишь?
А как по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?
Должен. Должен. Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда обо мне вспомни. Если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловит оленей, или, например, палка.
Ты его не знаешь совсем. За что ж ты будешь бить?
Но я знаю тебя.
Вдруг Филька шагнул в сторону от окна, в смущении глядя поверх Таниного плеча. Там стояла мать.
Мама! Мамочка!
Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате. Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду, две, неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе. И худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она целовала мать осторожно, избегая прикоснуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.
Мама, я торопилась домой. Ой, как я соскучилась по тебе, Танюшка. Ну, покажись. Ой, как выцвели сильно волосы и загорела. Хорошо. Даже поправилась немножко, да? Ну, а почему ты сидишь босая? А вообще, что за беспорядок? Подушки на полу. Кровать смята.
Письмо.
И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской. Погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?
Ты прочла это без меня, Таня?
Угу.
Ну, ты должна быть рада, Танюш.
Мама, этот мальчик мне брат?
Нет. Он чужой. Он племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит и жалеет его, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Таня, папа добрый человек, добрый. Я же всегда тебе говорила об этом.
Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат.
Танюша, ну что ты, милая? Ну мы поговорим с тобой, мы обо всем, обо всем поговорим. Вот ты встретишь их и увидишь сама. Ой, ты знаешь, как отец будет рад. Ну, но ведь ты пойдешь на пристань, правда? Пойдешь?
А ты?
Ну, я, Таня, не могу. Не могу, ты ведь знаешь. У меня много дел. Мне некогда.
Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой, ни с кем, никогда. Мне никого не нужно. Я не пойду их встречать.
Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник. Начинается новый учебный год. Далекий свисток коснулся слуха Тани. Такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня сорвала саранки и стремглав бросилась к пристани. С парохода махали платками. Не ей ли это? Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху.
Ах, это просто забавно. Как в толпе я узнаю отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает меня?
Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. И вот она стоит теперь с цветами возле бочек, а пассажиры проходят мимо.
Может быть, это они? Их трое.
Он в шляпе, блестящей от ворса. Женщина стара, а мальчик высок и худ.
И в достаточной мере противен.
Они?
Нет, они проходят мимо. Никуда не глядя.
Или, может быть, вот они. Их тоже трое. Он толст, она молода и некрасива. А мальчик?
А мальчик толст и противен еще больше. Да. Кажется, они.
Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог. А толстый мальчик показал рукой на цветы.
Ты продаешь их?
Что?
Сколько стоит?
Что?
Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону и спряталась за бочки. она простояла там до самого конца. Никого уже не было на пристани.
Все ушли. Чего ждать?